Всем привет! С вами вновь «Истории слушателей. У холмов есть подкаст».
Привет! Это «Истории слушателей», это Тима и Валя, и наша новая почта, на которую нужно написать, чтобы попасть в наши выпуски, если, конечно, Настя допустит. Она звучит вот так. Тима ее скажет лучше меня, потому что я вечно говорю какие-то неуместности.
stories@uholmov.ru. Stories, как в Инстаграме stories. Истории. stories @uholmov. U как в слове fuck. Вы знаете, .ru.
S как доллар и с точечкой.
H как стульчик.
Ой, такое я даже не слышала. Итак. Если ты позволишь, Тима, историю с вот этим очешуительным заголовком прочту...
Которую мы тизернули в прошлый раз, да?
Прочту я. Она такая немаленькая. Ну, тут у нас две такие что-то очень немаленькие истории Настя нам подобрала. Да.
Это выпуск специально для тех, кто бахал на какой-то короткий выпуск из прошлых.
Ну да, в этом выпуске так будет всего две истории.
Нет, вроде три.
Три?
Да, там еще история от тезки нашего прекрасного Кирилла, другого Кирилла.
А, вот так вот. Окей-док. Ладно, я просто такая мысленно говорю, Настя. Итак, это история с очешительным заголовком «Бабуля, лилипут-убийца и мешок картошки». И прислала ее нам Анастасия. Привет, дорогие Тима, Валя и Настя, и, возможно, кто-то еще к этому моменту.
На что вы намекаете?
На что вы намекаете? Послушав выпуск истории про криповых бабок, я вдруг осознала, что у меня, оказывается, тоже есть история, которая, я убеждена, достойна ваших звонких голосов. История не маленькая, простите. Так что буду рада, если вы прочтете ее по очереди или по ролям. Я прочту сама. Это история всратая, абсурдная и одновременно нестерпимо грустная, которая со мной приключилась. Итак, берем щепотку нагнетания в духе криминальной России, сюрреализма Твин Пикса и слезливости Хатика, и вуаля, бабуля, лилипут-убийца и мешок картошки. Мне было 16, я возвращалась домой пустыми дворами родного спального района, когда увидела одинокую маленькую бабулю, медленно волочащуюся мне навстречу. Бабуля была одета в замызганную старую куртку, тонкий платочек, хотя на улице была зима, и в обеих руках тащила явно тяжелые мешки, один с картошкой, второй с самыми простыми продуктами. Поравнявшись с бабулей, я, опережая ее просьбу, сразу же предложила помочь ей донести сумки до дома. Она радостно согласилась. Бабушка жила через пару дворов, в доме, мимо которого я проходила каждый день. Мешки оказались действительно тяжелыми, поэтому это маленькое расстояние мы преодолевали долго. И за это время бабушка рассказала мне чуть ли не всю свою жизнь и историю всех болезней. Сначала это был сбивчивый и очень жалостливый монолог про маленькую пенсию, непосильно дорогие лекарства, одиночество и безразличие со стороны государства и окружающих. Сердце, честно говоря, сжималось, а сомнений в правдивости бабушкиных слов не оставляло ее внешний вид и самые дешевые убогие продукты, которые виднелись в сумке. Потом бабуля перешла к прошлому, рассказала мне, как в детстве завороженно смотрела на тракторы в колхозах, как вместе с сестрой работала ткачихой на фабрике. А сестра моя, это прямая речь, а сестра моя, она с детства такой ловкой была, скакала, прыгала, ее потом даже позвали в цирк акробаткой, но она и ушла, нашла себе там жонглера. Тут я слегка начала сомневаться в адекватности бабули, хоть ничего невероятного в этом не стало и не было, столь резкий переход от тракторов к жонглерам меня смутил. Бабуля продолжала. С сестрой мы вот жили вместе, как она умерла, так у меня все хотели отнять квартиру. Сначала в другую собирались выгнать, потом подселить ко мне лилипута. Так, все понятно, заключаю я, бабуля не в себе. Сообщать ей про это я, конечно, не собиралась, а планировала вежливо распрощаться. Благо, мы как раз подошли к ее подъезду. Да и не лучшая идея заходить в квартиру и даже просто в подъезд. К незнакомой сомнительной бабуле, хоть и совершенно безобидного вида. Но тут оказалось, что живет она аж на 5-м этаже, лифта в доме классически нет, и очевидно, что ей эти мешки никак не дотащить самостоятельно. Мое заново дрогнувшее сердечко и соседка, заходящая в подъезд вместе с нами, как-то развеяли сомнения, и мы побрели наверх по лестнице. Добравшись до двери квартиры, я снова ужаснулась бедности, в которой живет человек. Кожаная обивка на этой двери была настолько стара, что тут и там по краям отрывались и свисали клочья, а из частых дырок на ней торчал белый пух. И вы, получается, совсем одна сейчас живете. У вас есть кто-то, кому можно, если что, позвонить хотя бы? Спрашиваю я, наблюдая, как бабушка пытается открыть дверь, долго и мучительно просовывая в ключ в одну из таких пуховых дырок. «Ой, внученька, одна, совсем одна. Никого у меня нет, ни родственников, ни близких. Как сестры не стало, так и все. Ну а в квартире я не совсем одна. Лилипуты-то ко мне ведь и правда подселили, как собирались». Именно на этих словах, когда еще не успеваю переварить их, бабуля распахивает дверь. В следующую секунду в моей голове запускается процесс двойного охуевания. Квартира как после пожара или даже бомбежки. Ничего подобного в жилом помещении я до сих пор не видела. Обои повсюду содраны клоками, проступающие голые стены то ли в грязи, то ли в подтеках. В коридоре валяется груда мусора, какой-то разломанной мебели, ткани и бумаг. На окне висят какие-то ссаные тряпки, а стекла частично побиты, отчего в квартире, естественно, холодно. Как же тут жить можно? Только успеваю подумать я, когда обращаю внимание на закрытую застекленную дверь второй комнаты. За ней видны блики включенного телевизора, и в его свете отчетливо вырисовывается сидящая фигура. Фигура маленького человека. Твою же
это
мать.
Это прекрасная история. Я заинтригован. Я так рад, что я еще не читал ее. Пожалуйста, продолжай.
Твою же мать, говорю я одними губами, и в этот момент буквально вся жизнь проносится у меня перед глазами. Я судорожно осмысляю события последнего получаса и уже подвожу совсем нерадужный итог. Дура, ты пришла по собственной воле в какую-то мутную криповую квартиру, и сейчас из-за этой двери с ножом выскочит злостный лилипут-убийца, который в самом лучшем случае просто пырнет тебя 8 раз, а твои сваренные в кастрюле останки еще не скоро найдут тут среди хлама и рухляди.
Ну, такой спесивцев вайп-то у этой квартиры есть.
Да, да. Спесивцев вайп у меня словился на моменте тоненького платочка на голове. Бабуси. Хорошо, что я тогда еще не слушала ваш подкаст, потому что его не было. А то воображение нарисовало бы мне еще что-то более жуткое. Сейчас представляю себе, что именно в такой квартире спесивцев пытала ворвать школьниц, да. Конечно,
человек на нашей волне.
Да.
Пожалуйста, напишите нам в Инстаграме, что это была ваша история, мы вам полайкаем профиль.
Да. Конечно, еще если бы я тогда слушала ваш подкаст, я, возможно, не поперлась бы за мутной бабулей в ее квартиру, но все равно не уверена. Я слишком добрая на свою голову, а в стрессовых ситуациях отчебучиваю странные решения. Но, друзья, лилипут за стеклянной дверью — это не чеховское ружье, и он так и не выскочил. По крайней мере, в течение следующих 10 минут, пока я писала бабуле свой телефон на кусочки старой газеты, она бесконечно благодарила меня за помощь и сетовала, что ей не на чем меня отблагодарить.
Так, в смысле, то есть телефон ей вы оставили все-таки? То есть на случай, если лилипут решит вас выследить, вы такие: «Ну вот мой номер».
А бабушка так и не позвонила. Конечно, у нее и телефон вряд ли это был, особенно мобильный. А я так и не зашла к ней туда снова, и за это мне до сих пор стыдно и странно. Выйдя на улицу, я сразу посмотрела на окна, чтобы убедиться, что все это было на самом деле. И правда, серые грязные окна, завешанные тряпками, сразу бросались в глаза на фоне приличных белых рам. Они до сих пор такие. Я проверяю это каждый раз, когда возвращаюсь в свой город. И за 6 лет с тех пор, как случилась эта история, я ни разу не видела, чтобы в них горел свет. Спасибо, что взяли мою историю в выпуск. Вы тут наверняка придумываете красивую мораль или вывод лучше меня, как вы тут наверняка придумаете красивую мораль или вывод лучше меня, как умеете. И спасибо за ваш подкаст. Ваши выпуски с удовольствием слушает даже мой бойфренд, который при слове «подкаст» обычно куксит лицо до состояния косточки персика. Тут написано «куски лицо».
Ну, это опечатка.
У меня такое «куски лицо», такое «куски лицо».
«Куски лицо», Ричард Чейз.
Да. Думаю, что это говорит о многом. Настя. Не знаю, опечатка или нет. Настя.
Сейчас.
П.С. Коммент...
Думаю, это говорит... Настя. Неплохо. Настя. Спасибо за эту историю.
Спасибо большое, большое. И особенно
да,
теперь, когда мы поняли, кто вы, спасибо особенно большое. Тут нам в конце передали привет не для эфира. Спасибо. Настя, офигенно. Вау. История прям вот запомнится.
Блин, тогда понятно, все, тогда понятно, да, вы хороший сторителлер. Все встало на свои места.
Да. Спасибо.
Я даже не знаю, можно, мне кажется, закрывать рубрику «Истории слушателей» после этой, что когда-либо...
Моя любимая фраза: «Но лилипут — это не чеховское ружье». Он так и не выскочил.
Не знаю, насколько слово «лилипут» политкорректное, поэтому если нет, мы приносим извинения. Конечно, мы никаким образом не хотим дискриминировать людей по таким признакам.
Да, мы просто не знаем, как это правильно называть, использовали авторскую лексику.
Да, авторская лексика, поэтому все претензии, пожалуйста, переадресуйте. Упс.
Стрелочник.
История слушателей, дружба в стиле 90-е. Так и тоже сохранена.
А мы всегда сохраняем.
Орфография.
Я только иногда, если что-то, какие-то внезапный российский, такой бытовой российский сленг проскакивает, я заменяю. А так практически всегда.
Привет, Тима и Валя. Прошу оставить меня под псевдонимом Гринч. Так называют меня близкие друзья.
Хорошо, Гринч. Потому что я зеленый и живу в пещере.
Ладно, не знаем на самом деле. Может, у вас какая-нибудь жесткая история, а мы над вами прикалываемся. Уверен, что вы молодец. Ох, и тернистый был путь к тому, чтобы привыкнуть к вашим лирическим отступлениям. Извините за столь грубую откровенность. Пока набирал письмо, придумал идеальное сравнение. Ваши организационно-бытовые зарисовки, словно незнакомые чуваки в школе, глядя на которых думаешь, это сатана, но потом становишься с ними лучшими друзьями.
О.
Спасибо вам за качественный контент и погружение в невероятный мир жестких историй. Вы перчики.
Спасибо.
Давно собирался вам написать и рассказать мою страшную историю, но как-то было лень. Да. Переживал за свою стилистику и грамматику, манеру повествования и отсутствие писательского таланта. У меня есть большой страх, возможно, от которого уже не удастся избавиться. С определенной периодичностью мне снится сон о том, как меня убивают в коридоре родительской квартиры. В духе классических фильмов ужасов я просыпаюсь в холодном поту и с криком. С возрастом, конечно, таких ситуаций стало меньше, но примерно раз в полгода ночной ужас возвращается ко мне. Этим душевные травмы не ограничились, открывать входную дверь для меня эмоциональное испытание. По возвращению домой я всегда слежу за тем, чтобы никто не стоял за спиной, поскольку испытываю сильное давление в затылке и сдавливание грудной клетки. Не подумайте, я не какой-нибудь трус, так сложилась жизнь. Итак, Сибирь, зима, 1990 какой-то год, мне около 5 лет, моей сестре меньше года, красавица мама, полная амбиций папа и лучшая на свете собака. В ту далекую пору моя семья была достаточно обеспеченной, папа занимался бизнесом и дела шли весьма успешно. Импортная сантехника, дефицит для того времени, у нас было все. Шубы, микроволновки, ковры, машина и даже видеодвойка. Видеодвойка. Помню, как папа принес ее домой, и мне казалось, что более крутого гаджета уже никогда никто не сможет изобрести. Каждый раз, когда люди рассказывают, какие у них были клевые штуки в 90-х, вспоминаю историю про то, как одна из наших слушательниц, сама того не знаю, помогла обнести чью-то хату.
Да, точно.
Вот. И всегда думаю, может быть, эту? С приходом благосостояния в нашу семью появились и новые друзья. Они все хотели отхватить большой кусок пирога и вкусить сладость жизни. Мама всегда считала, что дружелюбность папы выйдет боком, но все советы казались ему глупыми и безосновательными. Два, в кавычках, лучших друга уговаривали моего отца начать расширять бизнес и взять их в долю. Хорошенько все обдумав, папа вынужден был отказать из-за сомнений в честности потенциальных компаньонов. На первый взгляд, дружба не пострадала, все с пониманием приняли отказ. Как по волшебству, начали происходить странные вещи. То хулиганы разобьют стекло в машине, то дверь краской измажут, то ночью позвонят по телефону и бросят трубку. Наша семья не придавала этому большого значения, ведь время было неспокойное, и все сходили с ума по-своему. Плавно и медленно папины друзья начали сводить общение к минимуму, пока в один прекрасный день не дождались его после работы в подворотне. Сначала они уговаривали его изменить свое решение, потом перешли на угрозы. Закончилось все дракой. Папа в прошлом профессиональный боксер, поэтому с легкостью разделался с двумя недоброжелателями и направился в сторону дома. Один из друзей бросил ему в спину неуверенную фразу, которую мы потом еще много раз будем вспоминать. «Ты пожалеешь, очень пожалеешь». В один из вечеров все шло своим чередом. Уборка, ужин, семейный просмотр телевизора, помню как сейчас, дорожный патруль. Заставка этой программы будет теперь для меня светящимся маяком, который моментально указывает моей памяти путь страшные воспоминания из детства, в тот день, когда пришли они. Посреди программы папа решил пойти гулять с собакой, накинул куртку, нацепил поводок и вышел в подъезд. Мама закрыла дверь и вновь направилась в сторону теплого места у телевизора. Не успев покинуть просторы коридора, она услышала звук дверного звонка. Совершенно не задумываясь, она начала вновь открывать входную дверь. Папа, скорее всего, забыл шапку или перчатки. Время начало идти чуть медленнее. Она словно знала, что через пару мгновений каждая секунда может стать решающей. Я был подвижным ребенком, всегда старался быть в гуще событий, лез во взрослые разговоры и старался максимально понравиться всем окружающим. Эти черты характера заставляли меня быть крайне любознательным и любопытным. Я всегда выглядывал за дверь и смотрел, кто пришел. Тот раз также не стал исключением. В коричневых колготках и белой майке я поскакал в сторону входной двери. Мама уже была в общем коридоре, одном на две квартиры, и поворачивала дверной замок. Я выглянул. И вот я узнал, что такое настоящий страх. Мои детские глаза увидели, как в лицо маме врезался огромный мужской кулак. Она падает на пол, в коридоре появляются два человека в черных масках. На одно мгновение я оцепенел, но решительно понял, что должен остановить бандитов. Дверь почему-то захлопнулась. Как выяснилось позже, из рассказа мамы она упала на пол и думала только о том, что должна спасти нас с сестрой. Ее запинывали ногами и били руками в лицо. Паника заставила грабителей действовать максимально жестко, ведь они планировали вырубить маму при открытии входной двери и бесшумно зайти в квартиру. Сдаваться было нельзя. Собравшись силами, мама толкнула этажерку с обувью рукой, из-за этого дверь закрылась. Забавно, что жизнь двух детей зависела от полки с обувью и как быстро ее смогут убрать с дороги. Моя детская глупость и наивность подкинула моему юному мозгу план спасения. Среди всех своих игрушек я нашел пластмассовый пистолет, которым я планировал спугнуть бандитов. Спрятав в шкаф сестру, я побежал в коридор и спрятался за углом около двери. Я думал, когда они зайдут в квартиру, я заставлю их лечь на пол и дождусь папу с собакой. Маму начали душить. Она дергала ногами и пыталась убрать грубые руки со своей шеи. Но что может сделать хрупкая 26-летняя девушка? Пожалуй, только молиться. Дышать, пускай совсем трудно и мало, но дышать ради детей, каждый раз вспоминает мама. Вопреки всем обстоятельствам, вокруг царила идеальная тишина, словно совсем ничего не происходит. Тогда мама решила, что спасение есть. Она начала бить ногами по полу и создавать шум. Случайно она смогла дотянуться до деревянного соседского шкафа. Громкий удар пятки о деревянную поверхность. Единственное попадание спасло всю мою семью. Открылась дверь, и в махровом халате вышел наш сосед дядя Толя. Он спугнул людей в масках, они убежали. Через какое-то время к нам стянулись все соседи. Они старались поддержать и успокоить. Кто-то побежал на стадион искать папу с собакой. В течение часа к нам приехала на тот момент милиция и начали опрашивать. Папа был подавленным, поскольку считал себя виноватым. Не согласился, не дал денег, не был рядом, не защитил. Безусловно, он паниковал из-за того, что ничего не может сделать. Преступление раскрыть не удалось. Папины, в кавычках, друзья имели алиби и всячески отрицали свою причастность. Бизнес пришлось закрыть из-за продолжавшихся хулиганств и угроз. Добрые милиционеры уверяли, что связи между нападением и битьем стекол в машине нет. После закрытия магазина все прекратилось. Вот такая история родом из лихих 90-х. Спасибо, что вы прочитали мою тонну текста, и спасибо за ваш подкаст.
Ой-ё-моё. Вот это
жесть. Есть какая-нибудь история, где полиция сделала свою работу? Мне кажется, нет. И более того, точнее, не более того, а отдельно от этого хочется сказать, что вы, конечно, очень смелый. И то, что вы спрятали сестру, здорово. И то, что вы, ну, как бы были готовы встретить нападавших с вашим пластиковым пистолетом, это, конечно, да. Это много говорит о вас, как о человеке.
Я не знаю, кстати, Тима, ты в курсах или нет, но когда папа вот уходил из своего первого большого бизнеса, там ему не хотели у него там выкупать долю или что-то такое там какая-то была.
Uh-huh.
И насколько я помню, к нам приехали тоже ночью какие-то чуваки и подожгли забор дома.
Папа что-то такое рассказывал, но я слышал какую-то другую версию.
Но у меня какие-то такие воспоминания.
Насколько я понимаю, там за пределами Петербурга и Москвы методы особо не изменились.
Да, но все равно жестко. Очень жестко.
Да, супер жестко.
Ух. Я прочитаю следующую историю, она называется «Автостоп в Турции». Привет, Валя, привет, Тима, меня зовут Кирилл, и я пишу вам true story из моего опыта автостопа. Мы как-то раз спрашивали про автостоп, и вот это одна из историй, которые нам прислали. Мы с моей бывшей девушкой, которая тоже каталась автостопом на Байкал, как Валя, знакомая, поехали автостопом на Балканы через Грузию и Турцию. Уже на обратном пути, после полутора месяцев путешествия на дороге в Каппадокию, приключился нижеизложенный случай. Ночь, какие-то ебанья между Анкарой и Аксараем. Мы едем в кабине мужика-дальнобойщика, который говорит исключительно на турецком. Кое-как пытаемся общаться через Google, но в какой-то момент это всем надоедает и нависает долгожданное, но слегка неуютное молчание. Вдруг водила сбрасывает скорость и прижимается к обочине. Мы остановились в каком-то поле посреди ничего в темноте. Я вопросительно смотрю на шофера. Он как-то странно улыбается, встает ногами на свое сиденье и достает откуда-то из-под крышки кабины грузовика блядскую
свой
винтовку.
Пенис. Окей.
Или гладкоствол. ХЗ с виду не разобрал. Я продолжаю смотреть на все это еще вопросительнее. Водила продолжает улыбаться и выходит из машины. Мы с моей девушкой ошалело переглядываемся. Я уже начинаю размышлять о том, получится ли врезать пяткой в морду этому водиле, который сейчас откроет мою дверь, так, чтобы он меня не пристрелил. Однако дверь не открывается. Мы слышим выстрел один, пауза второй, пауза третий, который оказался значительно громче предыдущих. Наступает тишина. Открывается дверь со стороны водителя, турок залезает обратно, убирает оружие туда, откуда достал, и улыбается еще шире. Я в ахуе. Испуга или тем более паники я не чувствую, понимаю, что только что что-то произошло, какая-то дичь. которая благополучно завершилась. Также через Google переводчик на смартфоне я спрашиваю, что сейчас было, на что получаю ответ, что-то типа «я просто так расслабляюсь». Это что, Костик, что ли, был? А дальнейшая дорога с ним прошла штатно. Я не помню, чтобы мы пытались покинуть его машину как можно скорее или что-то в этом духе. Думаю, он просто высадил нас в каком-то городке. Мы обменялись любезностями, и он поехал дальше по своим делам.
Турция — страна Костиков.
Турция — страна Костиков, да. Это был бы их туристический лозунг. Представляешь, такой билборд, там нарисован такой пляж, и там все Костики. Там типа лайфгард — это Костик, в море забегают два Костика, один такой, как Малкович, как быть Джоном Малковичем. Один такой Костик в бикини, другой Костик в плавках, и у них они за руку ведут маленького Костика. Вот.
Да.
Да. Неплохо так, нормально. Ну, автостоп крепота, в принципе-то.
Турки. Странные ребята, наверное. Был в Турции два раза в детстве. Да. Или даже один. Поэтому ничего не знаю про эту страну.
Мы были с тобой, да, в Турции в детстве.
Сломал там ноготь, так сломал что там его почти ноготь, не осталось.
Да. А еще там оттуда, я не знаю, вырежет Тима это или нет, но легендарная фраза. У нас разница с Тимой в 10 лет.
Нет, тогда нет.
Тогда извините, пожалуйста, Тима не разрешил. Но это очень смешная фраза.
Да. Напоминаем, что новая почта — это stories@uholmov.ru. Присылайте ваши истории, пожалуйста, туда. А мы с вами прощаемся до следующего четверга и до основного выпуска. И пока.
Пока.